Уважаемые братья и сестры, мы находимся в офисе благотворительного фонда «Трезвость» и беседуем с его руководителем Владимиром Александровичем Дружининым. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Местный Екатеринбургский фонд, насколько мне известно, он входит вот в такое мощное движение, которое по всей России распространено – «Трезвая Россия». То есть «Трезвая Россия» – это то, чего мы все хотим добиться.
Мы этого все хотим. Трезвая Россия, как и наша Россия, она начинается, во-первых, с себя и со своей семьи. Поэтому в первую очередь это, если мы говорим о трезвости, это трезвость, в первую очередь личная трезвость и трезвость семьи, детей наших, ну, матерей, отцов. Все начинается с себя и со своих близких.
То есть, в общем-то, заявка вот эта «Трезвая Россия» – это вот идеальный такой глобальный проект, да, что страна вся трезвая, но каждый приходит сюда со своей личной бедой, со своими личными пожеланиями. Они чаще всего касаются либо себя самого, либо своих близких.
У нас двойная задача. То есть мы не просто помогаем освободиться от алкоголизма или наркомании. Это очень узко. Если бы мы занимались только этим, то мы бы просто встали бы в конвейер смерти, да, в конце бы мы бы ловили людей. А ведь есть такая притча: один мужчина идет по берегу реки и слышит крики: «Спасите, помогите». Вот он вытаскивает одного, второго, третьего. На следующий день повторяется то же самое. И вдруг видит человек, бежит по берегу, он говорит: «Помоги мне». А тот говорит: «Я тебе не буду помогать. Я хочу закрыть дыру, которая находится на мосту». И в эту дырку падают люди.
Я помню, когда к вам приезжали из Ижевска трезвенники, ваши коллеги, соратники, друзья. И очень интересно, они рассказали, по-моему, это было рассказано про семью академика Углова, как я поняла, что это вот один из таких основоположников вот этого трезвого движения.
Да, сын заходил сюда.
Вот, и меня поразило то, что было сказано, что в каком-то определенном возрасте, по-моему, лет в 10, сын академика Углова, он своим одноклассникам рассказывал о вреде алкоголя и курения. Как-то так, вот в детской, в игровой форме. И потом так случилось, что весь класс у них был, ну, стал непьющим, выросли люди непьющие, трезвенники. То есть вот был такой вывод сделан, что в определенном детском возрасте, когда человечек маленький еще впитывает в себя вот всю информацию, осознанное восприятие информации, вот то, что это вред, на самом деле реальный вред, приносимый вредными веществами, он потом дает посыл на всю жизнь дальнейшую. Почему вот этот класс счастливчиков, так сказать, прослушавших лекцию своих маленьких одноклассников, он стал трезвым, а большинство нашей молодежи пьет? Потому что они другие посылы получают в этом нежном возрасте, когда нужно...
Вы знаете, вот у нас был случай, я проверяю дневники, и мне мужчина пишет: «Я совершенно не курю». Я спрашиваю: «Почему?» И он рассказал, что когда он был в 4 классе, к ним пришел какой-то мужчина и показал на таком, значит, на детском таком диафильме, значит, натянули простынь на стену, что-то связанное с табаком, что-то против табака. И вот с этого дня он и не курит. То есть он не пробовал, да, что... Одна была всего информация сказана, что курить – это плохо.
И вот он её получается запомнил. Достаточно одной информации, но сказанной вовремя, чтобы вот эту дырку-то залатать на мосту.
Да, но вот как раз мы к этому и призываем. То есть наша задача – не сделать это как-то насильно, чтобы люди там как-то вот их сковать цепями, чтобы они не пили, не курили. А задача каждого человека, который понимает проблему – отказаться самому от вредных привычек и призвать к этому других. Задача именно призвать. Допустим, что делает Геннадий Онищенко, главный санитарный врач России. Он как-то перед Новым годом призвал людей провести Новый год трезво. Вы знаете, несмотря на то, что была критика, Я знаю людей, которые провели этот год трезвый Новый год, представляете? А если бы делать это почаще, представляете, если бы президент обратился бы к населению с призывом: откажитесь вообще от спиртного.
Все равно какой-то процент населения бы последовал этому совету и просьбе.
Миллион бы последовал. Миллион, если бы так произошло. Поэтому мы на каждых, вот у нас есть листовки, мы призываем людей жить трезво. Учителей, врачей, военных, то есть тех людей, которые в силу своих профессий должны защищать Родину.
На той же встрече трезвенников я помню, что говорилось о том, что когда человек вылез из этого пьяного омута, возвращается домой, а там какой-то праздник, и все его непьющие родственники садятся за стол и по чуть-чуть. То есть вот здесь опять тоже начинается катастрофа. То есть вот этот момент, человек срывается. И родственники ни в чем не виноваты, они не алкоголики, они только иногда по праздникам пьют. И человек тоже уже, ну просто он уже, видимо, не может совладать. То есть окружение должно быть трезвым.
Одно из наших правил – люди не виноваты в том, что они пьют, они потому что так запрограммированы. Потому что маленький мальчик, он, девочка, они видят, что вокруг пьют, курят. И ну, как бы копируем же мы все это, да? Я помню, когда сам курил, захожу, у меня сын, ему года, может, 3, он берет в руки спички, вставляет их в рот и как бы стряхивает пепел со спичек. То есть он уже дорожает. Как бы скопировал, да. Угу. Что касается родственников, то есть если они проблему не знают, конечно, они ну, не виноваты, да. Вот. Но апостол Павел говорит: пьяницы Царствие Божье не наследуют. И люди, когда читают эти строчки, они думают, как плохо пьяницам. Они Царствие Божьего не наследуют. Как же жалко нам этих пьяниц. Но нигде, ни в Евангелии, ни в Новом Завете, ни в Ветхом не дано определение, кого называть пьяницей. И практически все, без исключения, все верующие, неверующие, не считают себя и вот этими евангельскими пьяницами. Хотя мы не знаем, кто пьяница, кто не пьяница. Но сказано четко: пьяницы Царствие Божие не наследуют. И представим себе такую картину. Попадаем мы на тот свет и видим, что христианин, неважно, кто это, подходит к воротам рая, а там стоит херувим с мечом. Он говорит: а можно мне в рай? Тот говорит: нельзя. Вот почему? А ты разве не читал апостола Павла? Пьяницы Царствие Божие не наследуют. А я-то здесь при чем? Я что, пьяница, что ли? Он: а вот помнишь, ты, у тебя было пару пьянок, и ты концовок не помнил. Он: ну и что не помнил? Я же не пьяница. Он говорит: ты пьяница, и в рай тебе нельзя. Иди в ад. Тут как так в ад? Так слушай, подожди. Так я просто ошибся, я ж не виноват. Он говорит: так вот за эту ошибку и иди в ад. А представляете, сколько ошибется людей? Ведь ни один, ни два и ни один миллион ошибется. Вы представляете, как страшно из-за этой ошибки быть в аду? Вы представляете, какая может произойти катастрофа, когда мы читаем слова «пьяницы Царствие Божие не наследуют» и говорим: так я ж не пьяница, это у меня сосед. Вот он не наследует, а у меня все нормально.
Когда мы не осознаем степени своего падения, да?
И мы не осознаем. Я занимаюсь более 20 лет этой проблемой. Я провел более 300 групп. Пишет мне девушка: у меня проблем нет с алкоголем. Но вот выпью и вот мужу изменяю, а проблем-то у меня нету. А как нет-то? Есть же проблемы. То есть каждый человек, он в какой-то момент может потерять контроль. В любой момент это может произойти. Поэтому чтобы нам не гадать, лучше отказаться. Потому что, если мы говорим о спасении, вопрос, цель христианской жизни – спасти свою душу. Вопрос, как употребление алкоголя поможет мне спасти свою душу? Ну как? Тут не знаешь, как трезвым-то спастись, а еще с алкоголем. Поэтому алкогольная структура, она очень богатая. Они имеют власть, они имеют деньги, и взывать к ним о том, чтобы они прекратили продажу, прекратили производство, бесполезно. То есть мы имеем дело с очень сильным, коварным и беспощадным противником. Поэтому не нужно ждать, там, когда будет у нас сухой закон там, и так далее, или трезвый закон. Нужно этот закон применить к себе лично. Я принимаю трезвость, потому что я не хочу оказаться на месте того, кто подошел к воротам рая, а его не пускают только из-за того, что он оказался пьяницей. Поэтому фундамент идеальной жизни – это все-таки трезвость. И на основе этого идеала мы строим свою жизнь и освобождаемся от других пороков. Крайняя точка зрения, неправильная среди трезвенников, когда говорят, что только трезвый может спастись, это ошибка. Но рисковать в данном моменте нашей жизни нельзя и очень опасно. Апостолы, мне говорят, апостолы пили вино, а я пью брагу. Почему? Да потому что апостолы вино пили. Я говорю, да ты же брагу пьешь. Представляете? Вот что происходит.
К вам в фонд люди как приходят? Приползают к порогу или приводят их? Вот как происходит появление людей здесь?
Работаем с беднейшим слоем населения, оказываем бесплатную помощь. Специально, чтобы убрать ту преграду, допустим, ну, нету человека денег. Вот он сюда приходит, то есть каждый может прийти и получить помощь. А приходят любые люди, вот мы принимаем всех. То есть кто бы к нам ни пришел, вот они приходят сюда, сидят здесь, слушают. Вот, пожалуйста, коробка с пожертвованиями, каждый может туда положить, что хочет. Поэтому нам бы хотелось, чтобы приходили вот такие люди, да, которые там уже полностью там бомжи, да. Ну, приходят редко, но есть. У меня есть опыт работы с этими людьми, с бомжами. Сейчас у нас в Кузино есть дом, в котором живут бомжи.
Прийти может, в принципе, любой. Богатый, бедный, бомж, профессор, да, кто угодно.
И бомжи заезжают, и люди на мерседесах.
Вы лично занятия ведете или есть уже какие-то люди, которые...
Я провожу спецкурсы, Кирилл Латинков проводит, то есть это вообще бывший наркоман.
А спецкурсы это что?
Ну, 5-7 дней подряд, по 2 часа, а потом есть возможность ходить, допустим, раз в неделю, 2 раза в неделю. То есть фактически 4-5 дней в неделю здесь открыты двери для любого, то есть кто хочет получать помощь. Есть клубы по проблеме пьянства, есть по наркомании. То есть это система клубов.
Кирилл, вы сказали, что он бывший наркоман, он по наркомании работает, да?
Да, он сидел 5 лет на игле и занимается с наркоманами. Ну, я тоже занимаюсь наркоманами. Все инструктора у нас, 5 инструкторов, это бывшие наркоманы.
А с кем проще работать?
Ну, конечно, проще с алкогольной зависимостью. Здесь, видите, здесь, если мы не вступим в контакт с человеком, тогда наши знания психологии, они бессмысленны. То есть, если наркоман сюда придет и у нас не получится с ним диалог, если он нам не будет доверять, тогда он не будет сюда ходить. То есть в первую встречу он должен понять, что ему хотят помочь. И здесь его нельзя обманывать.
А Кирилл вот сам как вышел? С вашей помощью или?
Ну да, он проходил курсы, вел дневники, и потом вот, ну, решил помогать другим наркоманам.
подспорьем в этой работе что является?
Ну вот сейчас у нас раньше не было такого центра за городом. Сейчас появился за Первоуральском на станции Кузина. Как все начиналось у нас вот в Кузино по наркомании? Ну да, случайно родители одного наркомана предложили нам купить там дом. Они сами его хотели покупать. Мы купили. И потом возникла идея создать там вот такой, ну, типа коммуны, чтобы там помогать наркоманам. И однажды мне раздается звонок в ноябре, где-то 5 ноября так. Ну вот, можно к вам приехать там, значит, там, ты вот, я узнал там. Я говорю, ну, можно, в принципе, там приехать. Потом звонок, это в 5 утра. Я приехал. Я говорю, в смысле, как, куда приехал там? В Екатеринбург. Я говорю, откуда? Ну, из Чебаркуля. Я наркоман, вот вчера вам звонил. А у нас там, ну, ничего же не готово, и, значит, в потолке дыра и небо видно. Представляете? И я поехал в ноябре в холодный дом вот с этим парнем.
Это он был первый, да?
Да.
И как он?
Костя, все нормально у него, слава богу.
Это какой
и
год
мы
был?
С ним... Это было лет, наверное, 6 назад. И мы с ним ходили каждое воскресенье в храм. Мы исповедовались и причащались. Потом пришел второй. Мы также ходим. Третий. Мы ходим в храм. Мы читаем утреннее правило, вечернее. Приходит там 10-й утреннее. Значит, я смотрю, значит, приходит неверующий. Тут же, значит, верую в единого Бога Отца Вседержителя. Я такой довольный. Все верующие, значит... И тут приезжает один протестант, Коля, и инструктор. Он как бы приезжает пока просто как наркоман, как бы, пока мы не объявляем его инструктором, чтобы они к нему привыкли. И был такой случай, значит, мы стоим, мы молились там на кухне, и в это время, значит, то ли я, меня позвали, то ли я, значит, пришли соседи. Я в это время ушел, и он мне рассказывает, вот ты, говорит, ушел, а на кухне одна тарелка стояла вертикально. И они стали на тарелку молиться. И тогда я собрал всех наркоманов и сказал, что молиться будет только тот, кто верит, кто хочет. Если вы не хотите молиться, не надо молиться. И это, в принципе, дало свои плоды. Мы просыпаемся, я смотрю, один наркоман лежит на кровати и не встает. Я говорю, что такое? А я же, говорит, это, я, говорит, мусульманин. И я не буду молиться с вами. Я говорю, ну хорошо, как договорились. Мы молимся, а ты читай литературу вот по наркомании. Проходит время, мы пошли работать на храм. Там, значит, бревна, и мы кору снимаем с них. Поработали где-то около часа. Я работал вместе с ним. И он подходит и говорит, я хочу покреститься. И мусульманин покрестился у нас. Представляете? Вот. И сейчас у нас... У нас центр, он и для верующих, и для неверующих. То есть, кто желает, тот, пожалуйста, встает, молится, ходит в храм, исповедуется. Кто не хочет, ну, пожалуйста. То есть, есть центры только религиозные, а у нас такой смешанный. Пожалуйста, есть возможность, пожалуйста, ходи. Но довольно много становится верующими. У протестантов там, значит, так. Вот, если ты вот только будешь веровать, тогда мы тебя возьмем. Если нет, то мы тебя не берем. Вот. Ну, мы предоставляем вот такую свободу. Вот. Вот в этом у нас такой подход. Мы как бы мы оказываем помощь. Вот у нас написано в каждой брошюре, как бы независимо от цвета кожи, национальности, вероисповедания. Проблема общая такая. Вы знаете, когда вот когда горит лес, тогда звери, они бегут и не едят друг друга. А сейчас наша общая беда, горит Россия, и нам выбирать, значит, кто ты, значит, спасаемый, верующий, неверующий, времени-то нету. Надо спасти всех. Бог, он же любит и верующих, и неверующих.
Скажите, а как они становятся все-таки наркоманами? Это вот что?
Давайте вернемся, отмотаем немножко назад, да? Значит, мы знаем, что мы жили при коммунистах, и наркомании не было, да? Появился доллар. Как только появился доллар, так сразу пришла международная наркомафия сюда. Чтобы, ну, продал бы он героин, дали бы мы ему рубли, что бы он с ними стал делать. Вот, поэтому проблема вот это одна часть. Наркомафия, международная наркомафия, она первая пошла мощнейшая реклама. Например, наркотики, допустим, героин. Это вот заменяет там 50 женщин. Он говорит, ну, ничего себе, это где ж я 50 женщин-то найду? Тут раз укололся, иди, вот тебе 50 женщин. Представляете?
Я лично в «Московском комсомольце» читала такую рекламу, да.
Это натуральный обман. Героин, он не предназначен для получения какого-либо удовольствия. Почему? Потому что наркоманы говорят, будь проклят тот день, когда я укололся первый раз. То есть наркотик, героин, любой наркотик, он становится наркотиком не потому, что у него какой-то химический состав. Наркотик наркотиком делает общественное мнение. Наркотики не приносят удовольствия наркоманам. Так же, как курение табака не приносит удовольствия, а люди курят и курят, и не могут освободиться. Так же и прием наркотиков не приносит никакого счастья. Это происходит внушение и самовнушение. Вначале наркоман получает информацию, наркотик – это кайф, прихоть – это кайф. Потом начинает колоться. Укололся, а ему плохо. Укололся, а он блюет. Представляете? То есть ему плохо, плохо, плохо. А информация, что это кайф, она работает и не дает ему бросить это дело. В конце концов, он настолько себя убивает, и когда ему становится плохо, вот этот укол, самовнушение настолько сильно действует, тем более наркоман рассуждает так, ну, все получают удовольствие, а как же я-то не буду получать? И колет себя до тех пор, пока он реально не начинает ощущать какие-то положительные моменты. То есть из всего спектра, когда он укололся, в организм попадает яд и начинает уничтожать его изнутри. А ему говорят, вот это состояние это и есть кайф, и есть счастье. И он в это верит. То есть наркоман – это верующий человек. Он верит в то, что когда уколется, и яд будет уничтожать организм, это и есть настоящее счастье. Представляете? Какая глупость. То есть это МММ по сравнению с наркотиками, с этими. Это вообще это какое-то мальчишество.
То есть это такая глобальная ложь.
Это глобальная ложь, в которую поверили миллионы людей. Миллионы. Почему? Потому что если делать выбор, мы говорим так. Вот сделай выбор, наркотики, где находятся, и проводим черту и говорим, вот здесь любовь, а здесь ненависть. Здесь Бог, а здесь сатана. Где? Здесь радость, а здесь горе. Где? На какую сторону ты их положишь? Он говорит, ну куда? Куда ложить-то? Конечно, где сатана. Да как же может сатана дать счастье? Это же обман. То есть сатана является отцом лжи. Поэтому вот эта ложь от наркотиков, она исходит именно из этого источника. Люди, которые в это поверят, они верят в то, что он, когда уколется и с ним что-то будет происходить, это и есть счастье. Наркоман колется только для того, чтобы быть счастливым человеком. Представляете? И родители бы, они бы очень удивились, они говорят, да какое же это счастье-то? Он остается один, его ненавидят все, а он считает, что это самое великое счастье на земле. Не просто счастье, а самое великое. Почему? Потому что он из-за этого теряет любовь, он теряет детей, теряет родителей. Из-за чего? Ну, потому что я счастливый.
Значит, получается, наркоманами становится из-за информационного вот этого вот всего.
Когда наркоман берет первый раз в руки шприц, он берет не шприц, а информацию. И эту информацию он загоняет себе по венам.
Значит, информация
не химический состав.
Информация нас убивает.
Убивает. И когда мы все это говорим наркоману, Он себя раззомбирует и становится трезвым. Ничего. Некоторые наркоманы, когда приходят сюда, мы говорим это в первый день, он говорит, так значит выход-то есть. Он же, он в первый день уже понимает, что выход есть. А во всем мире, знаете, что считается? Наркомания – это неизлечимая болезнь. Если это так, значит, сатана сильнее Бога. Если это неизлечимо. Правильно? Ну, это смешно. Мы задаем специалистам, в кавычках таких, вопрос. Что неизлечимо болит у наркомана, который бросил колоться? Что? Что? Они говорят, неизлечимо. Что у него неизлечимо болит? Так вот, ответ на этот вопрос нету. Если он скажет душа, а ее же можно спасти покаянием. Если он скажет печенка, ее можно вылечить. Правильно? Поэтому какой только глупости мы не наслушались от самих наркоманов, от врачей, от психологов, от родителей. Наркомания – это огромнейшая ложь. Смотрите, наркоман колется первый раз, второй, третий. Допустим, за 10 лет можно посчитать, сколько раз он укололся. Создается обыкновенный условный рефлекс, где фундамент этого рефлекса – убеждение. Когда мы меняем убеждение, рефлекс разрушается. Все, он становится свободным человеком. Выход элементарный. Почему мы говорим, что вот это вот направление открытия Геннадия Шичко, мы можем помочь очень многим людям. Не одной сотни, не одной тысячи уже помогли, но сейчас нужно нам нужны ресурсы, понимаете, чтобы... Ну, ресурсов не хватает. Потенциал есть в людях, то есть есть инструктора. Но вот сейчас такая дилемма, нужно расширяться, просто не хватает средств.
Ну, понятно, чтобы разрушить глобальную ложь, которая приносит миллионные прибыли и миллиардные мировому этому картелю наркотическому, то нужна примерно такая же противодейственная сила.
Я думаю, она найдется, потому что есть люди, которые понимают все, и я думаю, это произойдет в ближайшее время. Появятся такие люди.
Там в Кузино храм есть поблизости, или как ребята вот они?
Да, мы помогаем строить храм и ходим на исповедь и на службу, кого допускают до причастия, то причащаются.
А что за храм?
Во имя царственных страстотерпцев. Молельный дом-то есть, там проходит служба. Угу. А осталось, ну, немного осталось там внутри отделка. Мы помогали строителям вот шкурить бревна, то есть что нам давали. Сейчас просто в данный момент, ну, пока работа закончена, то есть вот осталось там финансы еще, то есть вот, кто-то, если может, пожертвовать на храм.
А коммуна большая?
Ну, в данный момент мужчин человек 20, ну, женщин где-то человек 10, и не хватает места, то есть нужно срочно, вот мы хотим покупать сейчас дом рядом, и для мужчин надо, и для женщин, то есть вот, ну, просьба, если кто-то вот сможет пожертвовать, купить. То есть сейчас, ну, нужно срочно расширяться, у нас возможности сейчас есть такие, ну, серьезные, поэтому можем принимать и 100, и 200, и 300 человек. Хотим просить, у нас там напротив, ну, гектар-два леса, чтобы там строить центр, коровник, потом, ну, для кроликов, то есть чтобы обеспечивать себя. Реально потенциал очень большой. Мы недавно проводили, это был 17-й съезд, мы его назвали «Съезд победителей». А вот Саша, вот, который самый первый был фильм, он стоит около храма там, дает интервью. Прошло 14 лет. Вот он приехал, у нас есть запись. Второй тоже 12 лет. То есть опыт показал, что из наркомании есть выход.
Ну, то есть вот прошло уже 12-14 лет после, да, реабилитации, да, и люди, да, нормально, да, живут.
Конечно, конечно, и дети там, и так далее. Вот поэтому сейчас вот мы все эти годы работали, фактически не обращаясь за помощью. Это связано с тем, что вставал вопрос. То есть, либо я хожу, деньги ищу, либо наркоманам помогаю. Вот. Но я выбрал помощь, и поэтому... Но сейчас необходимы площади, потому что, ну, некуда селить людей просто. Даже был такой момент, когда девчонок было столько много, что пришлось их поселить в коммуну для наркоманов, в отдельную комнату. То есть сейчас стоит вопрос, нужное место, будем просить. Либо там сейчас есть на 49 лет, вот есть такие, в аренду берут.
Ну, это администрация, как я поняла, Первоуральская или Кузина,
да, самого. Да, вот да, вот я в понедельник встречаюсь с мэром Первоуральска.
Будем надеяться, что найдете понимание. Это же те люди, которые вот падают в речку, да, получается, так-то вот?
Ну, пока,
по идее, пока, да?
Да. Ну, они падают, потому что, к сожалению, пока так все устроено, и реклама по телевизору, и табака, и алкоголя, и фильмы, то есть... Пока латать некому.
Или пока, не дают, да,
пока
даже вот.
Приходится ловить и спасать. Вот. Чтобы залатать, нужно волевое решение власти. Но оно в первую очередь, это призыв. Призыв должен быть везде, в семье, в школе, на работах, везде. Везде мы призываем всех людей жить трезвой жизнью.
Вы собираетесь каждое воскресенье в час дня, насколько мне известно, да?
Мы собирались каждое воскресенье, но сейчас русская пробежка, там еще молодежь. Кстати, у них замечательный лозунг. В мире считается, что русские – это алкоголики и пьяницы. А они перевернули. Русский, значит, трезвый. Представляешь, что они сделали? И сколько молодежи. Это лозунг, он меняет совершенно представление о русских людях. Наша задача показать всему миру, что мы трезвые люди, трезвая нация, трезвый народ. Емельяненко, чемпион по боям без правил, он приезжает за границу, а на него показывают и говорят: «Водка, водка». И он из-за этого принял решение жить трезвой жизнью. Поэтому о русских складывается неправильное мнение. Вот мы докажем, что мы трезвые люди, и у нас раньше была трезвость, потом, к сожалению, ее не стало. Сейчас положение очень сложное. Если мы посмотрим и оценим обстановку, какая в данное время обстановка? Наркомания, алкоголизм приводит к вымиранию нации. 700-800 тысяч алкоголь. У нас нет данных по наркотикам. Нет, их нигде нет. Можно только предполагать, сколько. Ну, допустим, даже там... 150 тысяч, там, курение 150 тысяч, примерно, да? Вот, пожалуйста, миллион только из-за вредных привычек. Только из-за этого. Поэтому как отдельной семье пьянство и наркомания приносят только одни убытки, так и целому государству производство и продажа приносит только одну убыль. Но проблему все-таки мы считаем запретом ее не решить, я имею в виду в корне. Что может сделать от себя власть? Она может только ограничивать там время. Это положительное. Допустим, Якимов в Первоуральске, Виктор Якимов впервые ввел ночной запрет, и это дало 6%, на 6% снизилась преступность, ДТП, ну и так далее.
Убийств
в Каменск-Уральском. Впервые там. И потом с него же началось. Поэтому любое уменьшение продажи, оно положительно влияет на все.
Ну вот надо сказать, что Каменск-Уральский сейчас какой-то вот стал город трезвенников. Может быть, с этого и начиналось, с ночного запрета?
Мы именно предлагаем, вот сейчас собираем подписи президенту, чтобы первое воскресенье июня стало днем трезвости в России. И вот считаем, что с этого дня начнется новая Россия, новая трезвая Россия.
Ну, одни убытки приносят государству, когда мы посмотрим, да, сколько смертей, продажа, а вот конкретным людям это приносит одну прибыль, да? То есть получается, что вот эти несколько пивных баронов и там алкогольных королей, они держат,
да,
всю Россию.
Смотрите, значит, вопрос в цене. Итак, мы имеем миллион жизней, да? Миллион жизней. Миллион точно, потому что, по данным Немцова, от общего количества смертей только 37 из 137 человек только по алкоголю. 37, представляете? Итак, мы имеем миллион в год. Вопрос. Сколько стоит один человек? Если миллион жизней мы теряем, давайте сейчас посмотрим, сколько, какой, какая прибыль от этого, да, идет. И разделим. Ну, сколько будет стоить человек? То есть задача купить человеческие жизни. Вы знаете, я смотрел один раз фильм, я не помню, как называется, список, что такое, Чендлера, не помню точно. Там такая, значит, этот человек, он в войну покупал евреев у немцев. Вы смотрели такой фильм?
Ну, список Шиндлера, да.
Шиндлера, вот. И потом, когда война закончилась, он их всех собрал и говорит: вы знаете, вот я, говорит, вот тогда купил машину, а на нее можно было еще купить 3 жизни. Какой же я был дурак, надо было купить. И сейчас наша задача – покупать жизни ребят. То есть нужно сделать объединение, где бы мог любой человек приложить свои усилия и пожертвовать. Мы говорим, почему никто ничего не делает? А здесь хотя бы человек вкладывает в трезвость, отдает свои деньги и покупает жизни наших пацанов.
То есть привлечение благотворителей, да, людей, которые помогут там построить новые площади в Кузино и как-то вот помочь этому движению.
Да, мы обращаемся ко всем.
Это реальные жизни.
Кто может, да, помочь.
Давайте расскажем о ваших координатах. Я вижу сайт www.trezvoyarossiya.ru.
Город Екатеринбург, Харьково, 33, телефон 267-17-17. Ну, могу дать свой сотовый. 8-922-10-77-2-77.
Я знаю много семей, которые, ну, пока не затронула их проблема эта, но они приходят к вам, приходят на лекции, какие-то встречи, трезвенники приезжали. Вот я помню, из Удмуртии меня позвали, потому что там были барды ижевские, послушать песни. Мне очень понравилось.
Прекрасно, да? Как они пели вообще. Вот Анна так пела вообще. Это я же пригласил.
Даже не просто вот когда ты уже умираешь, да, и должен приползти и попытаться спастись, да, а вот побыть здесь, пообщаться, посмотреть,
проходят,
это вот все очень интересно, на самом деле.
Литературно-бардовские вечера. Потом даже есть вот первый вторник политклуб. То есть здесь приходят разные партии, движения, и каждому дается, значит, 14 минут, из них 7 на доклад, 7 вопросов и ответа. А сама организация не религиозная, не политическая, то есть мы не имеем права кого-то поддерживать или выступать против. Сам наш фонд. А любой член может участвовать в чем угодно. Что касается вообще, вот, что мы будем делать после трезвости, да? Мы считаем, что в трезвости это фундамент, а самое главное, конечно, в жизни это любовь. И пьянство, наркомания, а самое главное, это человек теряет отношения, теряет любовь и остается один и погибает на помойке. Вот чтобы этого не было, если мы хотим сохранить любовь, мы должны быть в первую очередь трезвыми.
Организация не религиозная, но тем не менее мне говорили, что вы человек верующий, и вы все-таки считаете, что без веры сложно, наверное, спастись. Считаете, без любви, можно так даже сказать. Без веры, без любви.
Ну, апостол Павел говорит, и пребывают сии три: вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Вот Зонди, у него есть выражение: вера делает судьбу и является судьбой. Но я считаю, что любовь делает судьбу и является судьбой. Что бы мы ни делали, мы все равно возвращаемся к любви. Бог есть любовь, и нам нужно научиться любить человека через Бога. а Бога через человека. Очень легко любить Бога. Человека сложнее любить. И если мы станем трезвыми, а любви у нас не будет, трезвость – это будет бессмысленной. Для чего мы ходим в храм? Для чего мы исповедуемся? Для чего мы причащаемся? Для чего? Только для того, чтобы в нашем сердце жила любовь. Если этого не происходит, тогда и вера тщетна. Все бесполезно. И в наше время можно на самом деле пройти мимо Бога. Каждый из нас встречается в жизни с любовью. Допустим, юноша, девушка живет в какой-то там лет там 18-20. Любовь. Мы понимаем, что мы любим. Также с другом встречаемся. И настает момент, как пел Тальков, когда каждый из нас у последней черты вспоминает о Боге. Это личная встреча с Богом. Когда мы понимаем, что Бог нас коснулся своей всепрощающей и исцеляющей рукой. Это такая же живая встреча. Только если мы берем любовь такую земную, встреча с Богом, она в 1000 раз больше. Если этой встречи не произошло, значит, надо молиться, чтобы она случилась в нашей жизни. И очень страшно, когда в храме эту встречу может закрыть какие-то либо вещи. То есть, если просто мы ходим в храм не ради любви, то для чего тогда ходить? Жизнь человека без любви бессмысленна. И каждый день, прожитый без любви, является напрасно прожитым днем. Поэтому трезвость, она нужна нам тоже для того, чтобы сохранить отношения со своими близкими. Если человек не верующий приходит к вере, мы сделаем все возможное здесь. Но главное в том, чтобы в нашем сердце всегда пребывала вера, надежда и любовь.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с руководителем фонда «Трезвая Россия» Владимиром Александровичем Дружининым, который уже 20 лет помогает делать Россию трезвой.